сегодня вспоминаем.
День 8 октября в истории. 8 октября 1906 года Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. Узнав о том, что Российская академия наук выдвинула его кандидатом на Нобелевскую премию по литературе за 1906 год, 8 октября 1906 года Лев Толстой написал письмо финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнефельту. В нем Толстой просил своего знакомого через шведских коллег постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии, ибо если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться. Ярнефельд, выполнив это деликатное поручение, и премия была присуждена итальянскому поэту Кардуччи, имя которого сегодня известно разве что итальянским литературоведам. Толстой был доволен тем, что премия ему не досталась. Во-первых, писал он, это избавило меня от большого затруднения распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло. А во-вторых, это доставило мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и незнакомых мне, но все же мною глубоко уважаемых. Вероятно, с точки зрения сегодняшнего прагматизма, реалий времени, да и просто психологии большинства людей, мысли и действия Толстого – сплошной парадокс. Деньги – зло, однако на них можно было сделать массу благих дел. В конце концов, их можно было раздать крестьянам, неимущим. Да мало ли может быть объяснений с наших субъективных позиций. Но логика гения им явно не соответствовала. Возможно, именно поэтому он и был гений. Или был гений и потому столь парадоксально мыслил. 8 октября 1941 года – черная дата в нашей истории. В этот день произошло самое тяжелое поражение первого года войны. Немецкая операция «Тайфун» закончилась окружением под Вязьмой 5 советских армий и 10 из 12 дивизий народного ополчения. В плен попали 600 тысяч советских военнослужащих и ополченцев. Понимая реальность угрозы, Жуков бесстрашно доложил Сталину, что теперь бронетанковые войска противника могут внезапно появиться под Москвой. Благодаря объективной и оперативной оценке ситуации удалось собрать на защиту столицы крупные силы, а затем в морозном декабре оттеснить врага и одержать над ним первую победу. В 1970 году Шведская академия присудила Нобелевскую премию по литературе Александру Солженицыну за ту нравственную силу, с которой он продолжил традиции русской литературы. Александр Исаевич стал третьим представителем СССР, получившим эту престижную премию. До него такой чести удостоились Борис Пастернак в 1958 году и Александр Шолохов в 1965. Для советского руководства известие о том, что Солженицыну присуждена Нобелевская премия, было крайне неприятным. Уже спустя два дня все центральные газеты откликнулись заказными статьями от первой до последней буквы, продиктованными со Старой площади, там находился ЦК КПСС. Тогда же представитель КГБ Юрий Андропов подготовил специальную справку, начинавшуюся словами: по поступившим в Комитет государственной безопасности данным, сообщение о присуждении Солженицыну 8 октября 1970 года Нобелевской премии заметно оживило аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов и вызвало ряд подозрительных телеграмм и писем в его адрес. В кругах советской интеллигенции решение Нобелевского комитета воспринято в основном неодобрительно. Многие писатели, художники и деятели театра, композиторы считают, что присуждение Солженицыну премии очередной антисоветской акции и обсуждают вопрос, как на нее следует реагировать. Между тем, это была не последняя неприятность, свалившаяся на головы советских руководителей в эти дни. Из-за того же бугра пришла еще одна ошеломляющая новость. Издательство «Литл Браун» собирается печатать мемуары Никиты Хрущева. Как печатать, недоумевали в Москве, ведь еще в июле мемуары были изъяты у сына Хрущева и теперь хранились под надежным присмотром КГБ. Чекисты срочно связали с Сергеем Никитовичем Хрущевым И в конспиративном номере гостиницы «Москва» задали ему тот же вопрос. Но сын бывшего советского лидера, не моргнув глазом, произнес: «Пока материалы были у нас, о публикации не было и речи. Сегодня этот вопрос следует задавать вам, а не мне». Ответить на это чекистам было нечего. Хрущев же продолжал: «Поскольку в сложившейся ситуации изъятие мемуаров теряет всякий смысл, я прошу отдать их мне обратно». Однако в этой просьбе ему было отказано. В 1871 году родился профессиональный борец и атлет Иван Поддубный. Иван Максимович – заслуженный артист РСФСР, заслуженный мастер спорта, обладатель титула «Чемпион Америки». За свою 40-летнюю карьеру он не проиграл ни одного чемпионата, лишь в отдельных схватках удача изменяла ему. Спортсмена, получившего мировое призвание, называли «чемпионом чемпионов» и «русским богатырем». Он появился на свет в бедной крестьянской семье, в 17 лет начал работать в Севастопольском порту грузчиком. В 1896 году случайно оказался в цирке Феодосии. Там Иван дважды наблюдал за происходившим на манеже, а третий раз попросил разрешения попробовать свои силы в схватках с чемпионами. Ему разрешили, в результате все соперники были побеждены. С этого началась карьера борца. Поддубный стал выступать в цирке в 1905-1908 годах. Русский богатырь был победителем крупнейших чемпионатов мира по классической борьбе среди профессионалов. Он много гастролировал за рубежом, имя Поддубного долгие годы не сходило со страниц европейских газет. После Октябрьской революции чемпион активно пропагандировал новый советский спорт. Только в 1941 году, в возрасте 70 лет, легендарный борец покинул ковер, а не стал Ивана Максимовича в 1949 году. В 1873 году родился Алексей Щусев. Он был из тех архитекторов, чье творчество придает облику Москвы индивидуальность. Щусев призывал к творческой переработке традиций древнерусской архитектуры и сам воплощал это в своих проектах. Примеры тому – памятник в Куликовом поле, здание Казанского вокзала. В облике построенного по проекту Щусева мавзолея Ленина ощутимы мотивы древней сакральной архитектуры и новейшее устремление художественного авангарда. Не зря это сооружение сравнили со знаменитым черным и красным квадратами Малевича. В годы войны он составил проекты восстановления разрушенных древних городов, в том числе Новгорода, основанный Щусевым и носящий его имя музей архитектуры в Москве, остается значительным культурным центром, ведущим активную выставочную деятельность. Умер архитектор в том же году, что и Иван Поддубный, в 1949. 8 октября 1936 года родился Леонид Куравлев. Актер, создавший на экране множество ярких, прежде всего комедийных образов, сам Леонид Вячеславович всегда опасался рисовать одной краской. С самого начала, еще снимаясь в фильмах «Шукшина», я заботился о том, чтобы играть разные роли, не заштамповываться, говорит Куравлев. Боялся, что определенную обойму картин с моим участием отсниму то, что прежде всего бросается в глаза, используют, а потом оставят в покое. К счастью, ему не пришлось стать заложником одного амплуа. В багаже актера такие разноплановые роли, как Пашка Колокольников и Степан Воеводин в фильмах «Шукшина», «Живет такой парень» и «Ваш сын и брат». Также он снимался в экранизации «Золотого теленка», играл Робинзона Круза, главный герой жизни и приключений Робинзона Круза, Станислава Говорухина, офицер Айсман из «17 мгновений весны» Татьяны Лиозновой. О казусах, связанных с актерским амплуа, Куравлев вспоминает: «Снялся в свое время в картине «Неподсуден», что может быть отвратительнее предателя, но роль Сорокина для меня очень важна, я ее очень люблю. После этой картины я получил огромное количество писем, их лейтмотив был следующим. Мы вас увидели в картине «Живет такой парень», обаятельного, открытого человека с юмором, и вдруг видим в роли предателя. Ах, вот вы на самом деле какой есть. И для меня это было высокой оценкой. Я был убедителен в этой роли, как человек, способный на страшный поступок». Яркие роли запоминались. На долгие годы визитной карточкой актера стала роль Афони в комедии «Данелии Афони». В 80-х-90-х годах прошлого века Куравлева не затронул простой, в который попали многие прекрасные актеры, оказавшиеся невостребованными. Леонид Вячеславович сыграл Меньшикова в исторической картине Демидовы, Зотова в детективе «ТАСС уполномоченные заявить». Леонид Куравлев оказался востребованным и в новом тысячелетии. Правда, сегодня режиссеры нередко видят его роли в различных военных и милицейских начальниках. Так, в популярной гангстерской саге «Бригада» он сыграл генерала в том же звании, появился в драме «Европейский конвой», а в сериале «Сыщики» сыграл полковника уголовного розыска Лютикова. Таким был день 8 октября в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.